близкое былое. Цикл передач об истории Екатеринбурга и Урала, о людях, чьи имена остались в памяти потомков.
Но что самое интересное, что сразу же в армию, вот в это самое ополчение, вступил и Павел Николаевич.
Сколько ему лет?
Ему было 14 лет.
Можно быть просто человеком, который не забывает своей семьи, любит свою родину и работает для своего отечества.
Митенков не был лучшим екатеринбургским фотографом. И дело даже не в том, что о нем осталось больше сведений, чем о других. Это следствие того, что Митенков был самым разносторонним екатеринбургским фотографом.
Но Татищев в его 30 с небольшим лет проявил твердость, и завод начал строиться.
А мне кажется, что он воспринимал вот этот мир чисел как часть всего сотворенного Богом. Нам надо стремиться к познанию истории такой, какая она есть, а этим занимаются серьезные специалисты, историки-исследователи.
Беседы с историками, краеведами, научными сотрудниками музеев Екатеринбурга из цикла «Близкое былое» слушайте по четвергам на радиоканале «Воскресенье».В Центральном зале областного архива открылась выставка, посвященная человеку, который оставил заметный след в истории Екатеринбурга. 150 лет исполнилось со дня рождения Алексея Никифоровича Батманова. И о том, что же это была за личность и чем он, собственно, заслужил такое внание к себе спустя 150 лет после своего рождения, нам расскажет заведующая отделом областного архива Ольга Алексеевна Бухаркина. Вам слово.
Алексей Никифорович Батманов родился 3 октября. Это его день рождения.
Ну, по старому стилю.
Да, и год рождения 1861. Появился на свет он в Туринских рудниках, теперь это город Краснотуринск, в семье заводского служащего. Ну, когда я дальше расскажу о нем, то будет действительно ясна его роль, его значение и за что мы вот отдаем ему дань памяти и дань уважения сегодня. Хотя сразу скажу, что он не изобретатель, и не полководец, и не политический деятель.
И не литератор.
И не литератор, да, но тем не менее вот замечательный все равно человек и наш земляк. Семья, хотя была не богатая, но, тем не менее, все стремились к просвещению и очень хотели учить своих детей, поэтому в 1873 году переехали в Екатеринбург и мальчика отдали в первый класс нашей мужской гимназии. Надо сказать, что 70-е годы, такое время довольно неспокойное в политическом отношении, брожение умов такое в России, и подростки, естественно, они не отставали от общей такой линии, все это они впитывали, и то они собирались бежать на Кавказ, то каверзные вопросы задавали батюшке-законоучителю, спрашивали его ни много ни мало о подлинности Евангелия, подлинное, неподлинное священное писание. И даже иногда рисковали написать какие-то неприличные слова на доске. Надо сказать, что Батманов, Алёша он тогда был, в 5-6 классе сдружился с Васей Знаменским. А Вася Знаменский – это сын священника Знаменского, отца Иоанна, который тоже многого достиг на ниве просвещения юношества. Он был законоучителем, но, тем не менее, видимо, тоже слегка вольнодумствовал, потому что, когда они приходили в дом к отцу Иоанну, то у него находили богатую библиотеку, рылись там во время отсутствия старших, и там очень интересные книги и журналы им встречались. встречались, например, номера журнала «Вперед», который редактировал народник Лавров, или сочинения, которые рассказывали об английской конституционной монархии, вообще о конституции. Поэтому вот это тоже почва для такого вольнодумства создавалась. Но, тем не менее, гимназию Алёша Алексей Батманов окончил, и в 1882 году он поступил в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет. Ну, вроде бы все хорошо, надо учиться делать карьеру, но студенческая жизнь в смысле общественно-политическом, она еще более бурная, чем жизнь гимназическая, тем более то Екатеринбург, а то столица Санкт-Петербург. Поэтому не только хотелось учиться, но и, так сказать, держать руку на пульсе жизни и общественных движений, политических, ну и обязательно ведь еще были идеи о лучшей жизни, о каком-то необычайно светлом будущем, которое вот нужно строить им, молодым. Какое оно будет, это светлое будущее, наверное, не очень хорошо молодой Алексей тогда представлял, но тем не менее он вступил в так называемую Санкт-Петербургскую студенческую корпорацию. Для начала эта корпорация занялась тоже различными разговорами, переговорами, беседами, встречами. Конечно же, приходили на эти встречи и слушательницы бестужевских женских курсов, а среди них была наша землячка Александра Владимировна Земляницына из интересной семьи, из семьи священника Земляницына, который служил у нас на Верхесецком заводе в Успенской церкви. Вот об отце Владимире Захаровиче Земляницыне немножко тоже мне хотелось бы сказать. Он служил здесь с 1858 года. И вот среди многочисленных его достижений и очень многогранной деятельности, и, например, известно такое, что с 1860 по 1868 годы он на свои, исключительно на свои собственные средства учредил и содержал приходское училище для мальчиков. И вообще очень много занимался просвещением и обучением. И благодаря этому получал не только церковные различные поощрения и награды, но в частности и был избран членом Императорского вольно-экономического общества по комитету грамотности. Был он и законоучителем, конечно же, многие священники исполняли эту миссию, преподавал закон Божий в Верхесецкой церковно-приходской школе, ну и разные самые должности и, как сказали бы мы сейчас, общественные нагрузки нес по выбору духовенства, имел много наград, а одна из которых – камелавка. Она была ему дана в 1895 году вот с такой формулировкой: «Воздаяние за благочестное житие и весьма полезное служение Церкви Божией». Вот я думаю, это самая лучшая характеристика этого человека. Всем своим детям, у него 6 человек детей было, он дал гимназическое образование и старшим высшее образование. Вот в частности и дочери своей, и другая дочь тоже у него училась на высших курсах. Ну, а тем временем вот зародилась симпатия между Алексеем и Александрой. Ну, а студенческая корпорация, конечно же, была раскрыта полицией, поскольку они занялись распространением запрещенной литературы. И на этом для Батманова, по крайней мере, все закончилось, потому что в 1884 году он был арестован за хранение революционных брошюр различных и попал в Петропавловскую крепость. Конечно, это сильно его, если можно так сказать, встряхнуло, и это было очень сильное переживание, неприятные воспоминания потом его жизни. Вот он писал, что когда он оказался за воротами крепости, оказался в камере, какое-то неопределенное чувство стушевывается, самый страх, то ли это столбняк или что другое. Вот такие чувства он испытал, оказавшись в крепости. Ну, естественно, за крепостью последовала ссылка, ну, пока что всего-навсего в Казань. Но все-таки Батманов еще не собирался отказываться от своих идеалов, от своей борьбы, ну вот так им понимаемой. И все-таки он продолжал, хотел, во всяком случае, читать еще книжки запрещенные или полузапрещенные. И вот необходимое ему издание он запросил письмом у Александры Земляницыной. Как настоящий конспиратор написал письмо такими невидимыми чернилами, которые
симпатические, да, назывались.
Да-да-да. Но они видимыми становились от влажности. А почта в пути как раз подмокла, поэтому все стало видно, да и полиция оказалась бдительной. И в итоге и Батманова арестовали, и других причастных, и теперь уже его сослали в 1886 году в Шенкурск. Ну, теперь это Архангельская область. Ну, а Земляницына, как настоящая соратница, поехала за ним, и в 1888 году там они и обвенчались, и родился у них первенец, сын Борис. Ну, когда все неприятности закончились, а, собственно, уже в 1889 году, то вернулись Батмановы, уже молодая семья, сюда, на родину. Ну, конечно, уж не к Рудникам, не в Верхесецкий завод, все-таки в более крупном городе они захотели обосноваться, здесь, в Екатеринбурге. И Алексей Никифорович открыл нотариальную контору. Довольно нелегко это ему было сделать, потому что, естественно, репутация неблагонадежного, да и, собственно, образование-то ведь он не закончил. И все-таки в 1895 году он вот открыл свою эту контору и таким образом смог как-то и содержать семью, и иметь какой-то заработок. Вот он занимался своими разными нотариальными делами, купчи совершал, копии заверял и так далее. Но вот эта его идея служить людям, казалось бы, очень просто и очень сложно, и очень важно. Ну как служить? Я думаю, что многие иллюзии юношеские он утратил, но, еще раз повторю это слово замечательно, служение. Вот от служения он не мог отказаться. А служение, действительно, это ведь прежде всего просвещение. И поэтому он, конечно, с энтузиазмом присоединился к группе интеллигенции местной, которая ратовала за открытие библиотеки, публичной библиотеки. Городу такое учреждение было очень нужно, просто необходимо крайне. И вот началась работа по открытию библиотеки, которая получила имя Белинского и которая по сей день существует, прославленная, знаменитая наша очень крупная библиотека. Ну, а Алексей Никифорович в своей конторе, скажем, составлял и собирал подписные листы для сбора пожертвований, потому что на вот эти деньги народные, на деньги интеллигенции она открывалась. Ну и сам пожертвовал на первый раз 100 рублей. Он же не миллионер был, не олигарх. Не так уж много имел в распоряжении свободных денег, но пожертвовал. Но больше нужно было организаторских усилий. Разные там благотворительные вечера и сборы, и спектакли. Все это нужно организовать. Нужно разработать устав библиотеки, добиться его утверждения. Вот во всем этом он очень активно участвовал. Ну и, наконец, 26 мая 1899 года библиотека открылась, получила имя Виссариона Белинского. Ну а Алексей Никифорович, он продолжал работу, потому что он был казначеем правления библиотеки. Вместе с супругой своей работал над составлением инвентарных книг, заботился о приобретении литературы.
То есть супруга тоже принимала участие?
Да, она принимала активнейшее участие вместе с ним. Кроме того, поскольку семья, конечно, их разрослась, и дети учились и в гимназии, и в реальном училище, поэтому вот Александра Владимировна работала в разных там общественных организациях, обществах вспомоществования, семейно-педагогическом кружке и так далее. То есть тоже вот это общественное служение, вот где можно, как можно, здесь нужно работать. Это для них было непреложной истиной и жизненным принципом. Ну, мало того, что Алексей Никифорович много сделал для открытия библиотеки Белинского, дальше он задумал еще сделать филиал на самой рабочей окраине Екатеринбурга, на ночлежной площади, нынешней площади Обороны. Действительно, теперь это, в общем, центр города. А тогда окраина, потому что там ткацкая фабрика Макаровых, там в основном рабочее население, которое тоже нужно просвещать. Ну как просвещать? Прежде всего открыть библиотеку. Это потом только в 1906 году еще там открылась, построили церковь Симеоновскую, при ней школу, церковь, школа, и вот тут же и библиотека. Она открылась в 1901 году. И тоже очень много для этого Батманов делал, и пожертвования, естественно, и опять-таки масса оргмероприятий, концертов, спектаклей, тоже распространение подписных листов, ну и получила имя эта библиотека, филиал Белинки, имя писателя-уральца Решетникова. Федора Решетникова. И сам Алексей Никифорович возглавлял вот этот филиал до 1910 года. Ну, надо сказать, что все-таки сочувствие революционным идеям в нем оставалось все же. Ну и вот известно, что в 1906 году даже проходило на квартире Батмановых заседание Екатеринбургского комитета партии большевиков. Из песни слова не выкинешь. И этот факт позже засвидетельствовала Клавдия Тимофеевна Свердлова-Новгородцева. А потом это стало очень важно. Я остановлюсь еще на этом. И в то же время, в 1913 году, Алексей Никифорович получает медаль памятную, вот, которой награждались люди в честь 300-летия дома Романовых, право ношения на груди высочайшей учрежденной в память 300-летия царствования дома Романовых светло-бронзовой медали. Вот свидетельство о получении этого права, в частности, у нас представлено как раз на выставке. Представлены у нас на выставке и письма Батманова, касающиеся организации, и Белинки, и Решетниковского ее отделения. Представлены очень интересные афиши спектаклей благотворительных, которые, в организации которых участие принимал Алексей Никифорович, не как, конечно, артист, а вот как именно человек, который решал разные... Нет, не как спонсор, а как человек, который решал разные организационные вопросы с тем, чтобы, ну, во-первых, подвигнуть и тех же артистов, общественность на это, чтобы нужно же и с помещением, и с билетами, и с публикой. Масса действительно вот таких дел, вроде бы рутинных и не поэтических, но без них не состоится, значит, не состоится и сбора пожертвований, и потом отчет же нужно напечатать. И он очень бережно и любовно эти все афиши сохранял, делал надписи, когда, что это, что состоялось, где это проходило. Потом обязательно следил за тем, чтобы были опубликованы отчеты буквально в каждой копейке, что затрачено и какая сумма в результате получена благотворительных пожертвований. И вот эти афиши у нас тоже на выставке можно увидеть. Ну, а после революции гражданская война прошлась по семье, как и по многим-многим семьям российским, и на две стороны баррикад разбросала эту семью замечательную. Один сын Игорь ушел в Красную армию и стал политработником, другой попал в войска Белой гвардии и погиб. Ну, а в 1922 году, не перенеся голода и разрухи, Александра Владимировна умерла, и на долгие годы еще Алексей Никифорович остался одинок без своей верной подруги, но, конечно, его поддерживали дети. А к нему-то и вообще к их семье все время относились как к бывшим. Ну, действительно, нотариус буржуазный. Все время их проверяли, перепроверяли, все время смотрели на них, так сказать, из-под лобья. И вот тут-то и оказалось очень важным то, что вот когда-то какое-то отношение они имели к большевикам, и они обратились в свое время к Клавдии Новгородцевой, которая действительно письменно подтвердила, что они оказывали поддержку, что проходило вот это заседание в их квартире, и это немножко им помогло. Сам Алексей Никифорович до 1924 года, он еще работал на библиотечной ниве, он заведовал библиотекой Уралпотребсоюза. Ну, когда библиотеку закрыли, в общем, он уже и по возрасту, по состоянию здоровья работать не мог. И все-таки он еще долго прожил, пережил в 1937 году арест сыновей Игоря и Владимира, за хранение троцкистской литературы. опять литература. И Игорь так домой и не вернулся. Ну, а самым приятным событием последних лет уже жизни Батманова был юбилей его детища в библиотеке имени Белинского. Тогда его...
То есть о нем вспомнили.
Ему, да, о нем вспомнили. Его наградили почетной грамотой, поблагодарили. То есть все-таки заслуги его были признаны. Ну и в 1954 году, в возрасте 93 лет, он скончался, жил в это время в семье своей дочери. В общем, человек, который, как я уже сказала, каких-то подвигов не совершил в своей жизни. Но жизнь тоже иногда бывает, как говорится в одном известном фильме, что-то героическое в этом есть. И он действительно жил свою жизнь как умел, как мог, и всегда трудился для людей, для родного города. И, на мой взгляд, вот у меня такое впечатление, когда я познакомилась с документами, там, с его письмами, с его работой, что человек всегда оставался верен себе. И, наверное, вот такому принципу, что если хочешь что-то делать и как-то усовершенствовать мир, то начни прежде всего с себя. Сделай какое-то маленькое хорошее дело, и вот на это маленькое хорошее дело и будет мир лучше. И вот он поступал именно так.
Теория малых дел.
Да, это очень хорошая теория.
Но еще счастливо сложилась, видимо, судьба архива, что при этих всех арестах и, вероятно, обысках, в общем, что-то осталось, вы говорите, и письма, и даже афиши и так далее.
Да, конечно, это в самом деле везение и счастье, и архивом этим теперь пользуются исследователи и ученые. Но я думаю, что наверняка, конечно, очень много и потеряно, и вот в частности благодаря тому, что недоверие у власти было к этой семье, но тем не менее кое-что у нас есть. Есть и архив его сына, который стал известным фенологом, основоположником Уральской школы фенологов. То есть тоже люди, хотя вот его биография и его вот этот арест ему все время мешали, но тем не менее он все равно работал. И так же, как и отец, так же, как и его дети, работать, служить своей стране, служить своему народу, опять-таки делать, что можешь.